Николай Семенович Лесков. Откуда пошла глаголевная ерунда или херунда? Из литературных воспоминаний. Он несет в имя ле фэнс. Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Французский. Академическая газета в августе месяце 1884 года узнала, что слово «нигилист» изречено впервые не покойным Тургеневым, а что оно еще ранее встречалось в творениях святых отцов у блаженного Августина. Примечание. Блаженный Августин от 354 по 430 год. Один из отцов церкви, он фанатично отстаивал право церкви самым суровым образом расправляться с еретиками и инакомыслящими. Для исторической полноты этой ученой справки академической газете, может быть, следовало бы прибавить, что приведенное открытие в русской печати уже было сделано лет 10 тому назад, и что честь этого открытия принадлежит покойному сотруднику церковно-общественного вестника Ивану Даниловичу Павловскому, которого не следует списывать со счетов, потому что им сделано в литературе много очень ценных и прекрасных замечаний, особенно в области так называемых исторических курьезов. Впрочем, академическая газета могла этого и не знать или не считать за должное своего внимания. Примечание. Павловский Иван Данилович, 1852-1881 год. Литератор-сотрудник церковно-общественного вестника под псевдонимом Юсковский. Но ввиду того, что наши многозначительные издания до сих пор еще считают своевременным и небезынтересным производить изыскания в столь древнепечатном слове, как «нихилист», может быть, позволительно будет сообщить нечто в самом деле новое о некой вещи, как бы связанной с представлением о нигилизме. Я решаюсь думать, что есть люди, которым будет любопытно, а может быть и полезно узнать нечто, пролить истинный свет на происхождение слова «ерунда». Слово, которое не только современно тургеневской реставрации слова «нигилист», но которое само по себе почитается у нас за признак нигилистической одержимости. Это странное и действительно очень противно звучащее слово в самой вещи сделалось известным русскому обществу в разгар нигилистических проявлений и вообще ставилось и до сих пор ставится на счет нигилистам, как будто они изобретатели и творцы этого слова. В сочинении ерунды нигилистами почти все уверены, но это кажется совершенно несправедливо. Творцами упоминаемого, неприятного, но, к сожалению, вошедшего в сильное и почти повсеместное употребление слова «ерунда» были не нигилисты, а совсем иные люди не нигилистичного культа. Главную ошибку в этом случае сделали наши эстетики и пуристы русского языка, которым упоминаемое, неприятное и вовсе ненужное слово было противно. Они стали доискиваться, откуда могла взяться эта ерунда. И долго ничего не могли узнать. Но когда началась ожесточенная борьба из-за вопроса о классицизме, кого-то осенило вдохновение. И тогда было возвещено в печати, что гадостное слово «ерунда» сделано нигилистами из латинского слова «герундиум», дабы таким образом посмеиваться классицизму и унижать его в глазах невежд. Примечание. Герундиум. Отглагольное существительное. Указанное филологическое открытие, представленное в ученом освещении, показалось большинству людей совершенно достоверным, и с той поры непосредственное, хотя и незаконное происхождение ерунды от латинских герундиев утвердилось на прочных научных основаниях, с которых, однако, его, кажется, можно сбросить. Для этого я позволю себе рассказать, что об этом слышал, может быть, и не от очень ученого, но от умного и наблюдательного человека, мнение которого мне кажется дельными. Ехал я однажды домой из Москвы в Петербург. Место мое было в спальном вагоне второго класса. Спутников у меня было полное число по количеству мест в отделении, и были они разного сана и разных лет. Занимались они каждый по своему увлечению тем, что кому нравилось. Я, например, читал, а два штатских господина со значительными физиономиями вели громкие разговоры об упадке нравов и вкусов в России и по временам друг на друга покрикивали «А кто виноват?». Кроме нас троих были еще иные три человека, которые не обременяли себя ни литературою, ни политикою, а благую честь избрали, то есть сидели за раскладным столиком и винтили. Это были военный генерал с недовольным лицом и запасными поперечными перемычками на погонах, пожилой московский протоиерей в зеленом триковом подряснике с малиновыми бархатными обшлагами и немецкий колбасник в куцом пиджаке со множеством дорогих колец на толстых пальцах,